Вы знаете, наверное, у каждого проповедника всегда есть такое размышление, вот какая тема, какие мысли актуальны для церкви, для народа Божия, вот в какое время мы живем, что сегодня действительно особо важно, на чем нужно сделать акцент, на что обратить внимание. И вот готовясь к сегодняшнему воскресному служению, тоже об этом много размышлял, молился, и среди множества других мыслей, размышлений, которые были в моем сердце, я решил сегодня снова поговорить о верности. Эта тема, слава Богу, которая в нашей церкви звучит время от времени, и не только я, но другие братья-проповедники, служители касаются этой темы, потому что это библейская тема, это Божья тема. И эта тема на самом деле сегодня актуальна, наверное, как никогда раньше. Потому что мы живем в довольно такое, ну, испорченное, лукавое время. Время, когда вот эта неверность, да, она поражает сердца многих и многих людей. С детства, с юности, с молодости и до самой старости люди привыкают жить обманом, двойными стандартами, привыкают жить так, что, как говорится, три пишем, два в уме, говорим одно, пишем другое, при этом думаем третье. И это на уровне и простых людей, обычных взаимоотношений, на уровне каких-то серьезного там бизнеса, например, да, вот, и на уровне политики тоже. И вот как бы получается, что современное нам общество, оно пронизано вот такой вот неверностью и в обществе, и в семье, и где угодно. И сегодня странно, когда читаешь какие-то, может быть, исторические книги, например, там, не знаю, 19-18 век, и вот когда читаешь, что когда деловые люди того времени о чем-то договаривались, о каких-то, может быть, торговых делах, купцы или кто-то еще, и если они о чем-то договорились, друг другу руки пожали, это было все. Все, это был закон непреложный. И боялись, как я подведу, я же пообещал. Мы же договорились, да? И сегодня это странно звучит, потому что составляются договора на самом высоком уровне. Принимаются чуть ли не клятвенные заверения по тому или другому поводу. Люди подписывают кучу бумаг, ставят печати, сверяют нотариально это все, да? Но нередко где-то мелким шрифтом пишется нечто, что позволяет эти обещания не исполнять. Как-то заранее во многие законы закладываются вот такие, ну, какие-то дыры, какие-то специальные ниши, которые позволят в будущем, не исполняя эти обещания, эти законы, в общем-то, уйти от ответственности. И нам, как народу Божьему, братья мои и сестры, нам важно напоминать себе, напоминать друг другу, что Библия, Слово Божие, предлагает другой стандарт. Стандарт намного выше, чем там ГОСТ или знак качества. Божий стандарт, который исходит от самого Бога. Вот если у вас будет время и желание, просто посмотрите или по симфонии, или как-то еще, как много раз в Библии Бог называется Богом верным. Да? Вот Он этот источник верности. И Библия много раз говорит, что если Он что-то сказал, Он сделает это. Что бы ни случилось, сколько бы, не знаю, лет, веков, тысячелетий не прошло, как бы ни изменились обстоятельства, если Бог сказал, Он это сделает. И Он это делает. Да? И Слово Божие призывает и нас, как людей верующих, как людей Божиих, вот к этому стандарту стремиться. Читаем текст Писания. Книга пророка Даниила, 1 глава, первые 8 стихов. И я думаю, что это одна из самых прекрасных книг Библии, говорящих о верности Бога и о верности людей и Богу, и друг другу, и вообще божественным принципам. Итак, книга пророка Даниила, 1 глава. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу царского стола и вино, которое сам пил, и велел испытывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать перед царя. Между ними были сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и поэтому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Аминь. Вот такой отрывок мы прочитали, но мы с вами будем смотреть сегодня шире немножечко и вторую главу, и третью. И особенно вот эти первые главы книги пророка Даниила – это удивительная история верности, а не верности, и много очень примеров, уроков здесь. Прежде всего, эта история отсылает нас на много-много тысячелетий назад, к тому периоду, когда народ израильский, народ Божий, отступил от Господа. Знаете, не просто отступил, это был целый процесс вот отхода, удаления от Господа. Кстати, можно сразу заметить, что чаще всего отступление от Бога и путь к неверности – это очень медленный путь. Это путь по миллиметру, по чуть-чуть. И вот так в истории народа израильского они начали с прекрасного момента, когда они были верны, послушны Богу, следовали за Ним. И потом, день за днем, вот от одного царя к другому, от одного периода к другому, в конце концов, пришли к такому духовному краху, когда Бог, предупреждая через пророка, в конце концов осуществил свой суд, и пришло войско царя Навуходоносора, халдейского царя, царя Вавилонского, по-разному его называют, да, и захватило Израиль, захватило Иерусалим, и разрушили храм, сожгли, разграбили там, да, и многих людей поубивали, и остаток увезли в Вавилон, и сокровища там их, и царские, храмовые тоже туда отправили. И вот книга пророка Даниила, она начинается с такой трагедии. С такой трагедии, когда все это происходит в жизни народа Божия, народа израильского. И здесь, вот этом таком мрачном фоне, таком печальном фоне, Господь через, вот, через эту книгу показывает нам 4 молодых ребят, которые оказались вот в тех условиях верными Богу. И верность Богу, вот, первая, может быть, такая мысль, которую мы здесь видим, верность Богу, она всегда связана с трудностями. Верность Богу – это всегда, знаете, такая духовная борьба. Верность Богу – это определенный вызов, который человек Божий бросает вот окружающему обществу. Это нарушение общепринятых традиций. Это, как мы говорим, плыть против течения или быть белой вороной. Потому что, когда все что-то делают неправильно, неверно, но Божий человек, он встает и говорит, а я так делать не буду. И это всегда связано с трудностями, это всегда духовная борьба. Давайте немножечко поразмышляем об этих 4 молодых ребятах, которые оказались среди прочих в этом вавилонском плену. Они пережили серьезную трагедию в своей жизни. В юности, вот представляете, они стали свидетелями нападения этих вражеских полчищ, этих противных, ненавистных язычников на святую страну, святую землю, Израиль, такую Holy Land, да, на святой город Иерусалим, где был святой храм, где было наречено имя Божие, где молились Богу живому, приносили жертвы и так далее, и так далее. И вот они оказались свидетелями, когда другой народ, более мощный, сильный, такой агрессивный, вот он победил, преодолел, да. И на их глазах эта трагедия разыгрывалась, да, на их глазах убивали мужчин, женщин, детей, священников, царских чиновников, простолюдинов. И произошло это разграбление, и они в числе этих пленников оказались вот там, на этой чужбине. Эти люди, написано, эти ребята, они были из особого рода, потому что царь Вавилонский повелел, смотрите, третий стих, и сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своей, чтобы он из сынов Израиля, вы смотрите кого, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нету телесного недостатка, красивых видов, понятливых для всякой науки, разумеющих науки, и смышленных и годных для служения в чертогах царских. То есть это были особые ребята из особого рода, талантливые, люди мыслящие, люди, понимающие ситуацию, как бы вот все это впитывающие в себя. Возможно, что вот до этого нападения, до этой трагедии, скорее всего, их жизнь такая, знаете, была очень размеренная и спокойная. Как люди высокого рода, люди достаточно благополучных семей, они, возможно, учились там у себя на родине, или собирались поступить в какую-нибудь там местную раввинскую школу или какой-то местный свой университет. Может быть, кто-то начинал бизнес свой, да, или включался в бизнес своего отца и радовался, и чувствовал, что впереди хорошее будущее, да. Кто-то, может быть, влюбился в красивую девушку и ожидал свадьбы. То есть жизнь их текла таким определенным размеренным чередом, да. Кто-то готовился вступить в отцовское наследство и так далее. И вдруг все это разом рухнуло. Пришли эти ненавистные враги, мерзкие язычники, глупые идолопоклонники, все разрушили, уничтожили, и их в кандалах отправили с позором на чужбину. Представьте себя на секунду в этой ситуации, друзья. Вы знаете, это была величайшая трагедия в жизни этих ребят и их, так сказать, тех, кто был с ними. И я допускаю, об этом Библия не говорит, что в трудной ситуации у некоторых даже вера колеблется. И мы иногда в Библии читаем, когда Господь наказывал на Израиля за непокорство, и в том числе и через врагов, через язычников. Иногда народ не понимал и говорил вообще, а где Господь? А почему Он с нами? А почему Он нас не защитил? Да? Ведь это же Бог сильный, Бог царств, да, Господь всей земли. Вот где же Он? А так ли Он силен? А действительно ли Он нас любит и так далее? Почему Он допустил, что подлые язычники вошли в святой Божий храм? Где Он был? А может быть, боги этих вавилонян сильнее нашего Бога? Да? То есть вот эти вот сотни, тысячи сомнений вполне вероятно могли обрушиться, прийти в их жизнь, вторгнуться в их душу. Друзья, когда мы оказываемся в трудных обстоятельствах, эти сомнения могут прийти. Знаете, когда, например, разыгралась трагедия там на Донбассе, да, и там жили наши братья и сестры, кого-то из ребят силой взяли в армию, да, кого-то убили, кого-то что-то еще, где-то пришли бандиты, разграбили, что-то еще, и нам иногда легче верить во всемогущество Божие, когда у нас все хорошо. Мы читаем Библию, мы приходим, поем красивые песни, общаемся с братьями и сестрами. Аллилуйя, Бог всемогущий, Он царствует, Он Бог всей земли. когда мы оказываемся в такой ситуации, Господи, ты где? Где твое всемогущество? Где твоя сила? Где твоя помощь? Господи, мы молились, мы просили, не допусти, Господи, ты где? Может быть, кто-то из вас смотрел, много лет назад был такой популярен фильм Андрея Рублева, когда вот нападают эти монгольские, вот эти татаро-монгольские полчища на Святую Русь, и вот разграбливают города, там есть такой эпизод, и в конце концов в одном городе люди прячутся в святом храме Божьем, в церкви, и запираются, и молятся, Господи, это святой храм, не допусти. Но отворяются врата под напором врага, и вот эти монгольские воины на лошадях въезжают в храм, там начинают всякие беззакония творить. Господи, ты где? Друзья, но истинная вера и верность проявляется даже в этих условиях. Даже когда мы не можем все объяснить или понять, даже когда вот такие экстрим-условия, в которых мы оказываемся, Господь с нами, и мы должны быть с Ним. Господь с нами, даже если наша жизнь прерывается. Господь с нами, потому что жизнь не заканчивается только этими земными годами и днями. Бог остается верным. И дай Господь, чтобы мы с вами, даже если окажемся в таких трудных условиях, чтобы мы могли оказаться верными Богу и не колебались в уповании на Него. И эти четверо ребят, они не разочаровались в Боге. Это удивительный урок, это удивительный пример для нас, братья мои и сестры. Они не разочаровались в Боге. Они не озлобились, они не возненавидели, они не, простите, не прокляли, они в тех нечеловеческих условиях продолжали верить, продолжали уповать, продолжали надеяться на Господа и не постыдились в этом. Мы читаем, что вот после всей этой трагедии начинается новый этап для жизни некоторых из юношей такого царского рода, и в том числе наших четырех героев. Их жизнь потихоньку начинает, как мы сегодня говорим, налаживаться. Они начинают привыкать к жизни в другой стране, начинают понимать чужой язык. Может быть, кто-то успевает найти какую-то работу, как-то приспосабиться к новым условиям, а тут еще, как говорится, судьба улыбается им. И они оказываются в числе этих счастливчиков, которых берут в царский дворец, поселяют в самых лучших апартаментах Вавилона, начинают кормить в самом дорогом и лучшем ресторане той страны и отправляют в лучший университет, который находится под патронажем самого государя, царя Навуходоносора. Ну, представьте себе такую ситуацию, ну, например, что ваши родители вдруг, ну, это, конечно, плохой пример, но тем не менее, вдруг ваши родители решили ехать в какую-то страну, в Англию переехать или в Америку, и вот вы туда приехали, будучи юношей, подростком, девушкой, и жизнь нужно начинать с нуля, вы не знаете языка, культуры, это все для вас чужое, и вдруг вас приглашают поучиться в Гарвардский или Кембриджский университет. Причем государство дает вам бесплатную стипендию, оплачивает вашу учебу, вас, вот жалких эмигрантов, да, вас, потом у вас есть гарантия, что вас примут на государственные должности, и все у вас будет хорошо. Наверное, когда это случилось с Сидрахом, Месахом, Авденаго, с Даниилом, их отцы, если они были живы, начали радостно приговаривать, да, есть Бог в Израиле, и Он верен, Он любит нас. Вот такая жизнь, друзья. Вот вы знаете, особенно те из нас, кто постарше, уже имеет определенный опыт, мы больше понимаем, что Вот она такая вот чередуется. Сегодня скорбь, а завтра Бог дает нам передышку, дает нам радость. Сегодня радость, но завтра может быть скорбь или болезнь, или какие-то трудности. И недавно у нас было братское общение, мы размышляли, вспомнили текст, когда написано, что в жизни человека труд и болезнь, да, и это лучшая пора. Я вот как-то никогда не задумывался, один из братьев меня просветил, что лучше не в том плане, что это более прекрасная пора, а лучше, что это более большая часть нашей жизни. Вот для евреев такое, говорит, было понимание. Меньшая часть – это значит худшая, а большая по количеству – это лучшая. Вот труд и болезнь – это лучшая часть в смысле, ну, одно из пониманий, лучшая часть в смысле, что это большая часть нашей жизни. Но удивительно, друзья, что даже когда мы оказываемся в более благоприятной полосе нашей жизни, когда у нас как-то все налаживается, когда у нас все более-менее спокойно, стабильно, предсказуемо, это тоже то время, когда испытывается наша верность. Это тоже то время, когда Господь через определенные обстоятельства, через определенные какие-то моменты испытывает, проверяет, закаливает нашу верность Ему и Его Божественному Слову. Первое, ну, такое вот, как бы, ну, не знаю, испытание, проверка, которая была для этих юношей, мы читаем, ну, вернее, одна из, я так скажу, чуть-чуть я поменяю местами, 7 стих. «И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага». Возможно, что языческому уху не очень приятно было слушать еврейские имена, может быть, они как-то неблагозвучны были. И вот вавилонские эти халдейские начальники, сатрапы, переименовали еврейских юношей и дали им другие имена. Вот эти языческие, местные имена. Но это вот сродни так, как если бы, наверное, Даниила назвали Дэном, Мисаила Максом, Сидраха Сэмом, Авдинага Бобом или Скоттом. Ну, приблизительно, можно русскую транскрипцию придумать, да? И, наверное, это было не очень приятно для них. Наверное, это было не очень приятно. Но смотрите, в Библии нигде не говорится, что есть, как бы, знаете, христианские имена, а есть нехристианские имена. Нигде не говорится, что есть, как бы, богоугодные имена людей, да, а есть не богоугодные имена. Хотя иногда, как бы, знак проклятия Господь там говорил, вот теперь не такое тебе имя, а вот такое, да, не благозвучное, какое-то, может быть, такое вот там, не сладкое, а горькое там или еще как-то, да. Но тем не менее. И, в общем-то, эти юноши, мы не видим, чтобы они противились к перемене своих имен. Может быть, как мы сказали, им было это неприятно, но, в конце концов, имя – это еще не грех перемены имени, тем более это, так сказать, можно сказать, такая насильственная перемена. И, друзья, это важный такой, я думаю, что эпизод. Почему? Потому что нам, людям, иногда свойственно полагать душу свою за то, что не является грехом. Нам, людям, иногда свойственно зацикливаться и биться до последнего, отстаивая то, что, ну, что Библия не называет мерзостью или грехом. Это, может быть, какие-то наши правила, традиции, к чему-то мы привыкли, что-то нам нравится, что-то нам приятно. Вот мы готовы за это душу свою положить. И при этом, к сожалению, не всегда готовы биться и полагать душу свою за то, за что мы должны, к чему призывает нас Господь. Дай Бог нам в этом мудрости, друзья мои. А вот второе испытание, оно было более значительным, оно было более серьезным. Мы прочитали, что 5 стих. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечению которых они должны были предстать перед царем». Юношам предложили питание и напитки с царского стола. И вот здесь уже было указание от Господа. если мы прочитаем книгу Левит 11 главу или Второзаконие 14 главу, то там есть четкое указание, что евреи, как народ Божий, народ избранный, они не должны были все подряд кушать и пить, так сказать, все, что пьют окружающих языческие народы. Ну, если по поводу вина говорить, то, в принципе, в Израиле не было запрещено вино, и народ употреблял это вино, но это было совсем другое вино, это был чистый виноградный сок, вот и определенный процесс брожения, когда его употребляли, его разбавляли водой, это был напиток такой национальный, может быть, что-то подобное нашего кваса, не знаю, там, или еще чего-то, и такое вино пили, и люди самого разного сословия, цари, простолюдина, да, там, в зависимости от качества, цены и так далее. Но было другое понятие вина и в Израиле, особенно в языческом мире. Вино там или крепленое, или как секера его называли. То есть это было очень крепкое вино с различными добавками, иногда там и травами и так далее, может быть, какими-то наркотическими, или вино, которое действительно сбивало человека с ног, или отключало его мозги, приводило к какому-то безудержному веселью. Это фактически было на грани определенного наркотика. И конечно, восточный такой монарх, как Навуходоносор, его приближенные, они, скорее всего, такое вино или все подряд употребляли. Да? Без всякого разбора. И это же самое с царского стола предложили этим юношам. Еще более ситуация строгая была в отношении пищи. Господь очень четко определил через Моисея, какую рыбу можно было кушать, да? С чешуей можно было, без чешуи нельзя. Каких птиц можно было кушать? Кстати, лебедя нельзя было кушать, считал, что это нечистая пища, и другие некоторые птицы. Да? И каких животных можно было употреблять в пищу, которые жуют жвачку, у которых копыта раздвоены. Да? И это был очень строгий закон для народа израильского, который соблюдался строго. Понятно, что опять-таки для языческого двора этого восточного царя Навуходоносора вообще не было никаких различий. Все, что вкусно, все, что приятно, там морские гады, какие-нибудь там еще что-то там, восточные какие-то сладости типа червей, там, я не знаю, улиток и так далее, всевозможные животные, птицы, что плавает, ползает, летает. Все шло, лишь бы это было вкусно, лишь бы это доставляло удовольствие. Вообще в мире всегда и сегодня есть такой культ еды, культ пищи, когда люди очень изысканно относятся и очень, так сказать, тщательно там, да, лишь бы было вкусно, и иногда намешивают свои блюда в совершенно странные ингредиенты и так далее, и так далее. И вот здесь мы видим, что эти юноши, эти ребята проявляют такую принципиальность, верность. И они рискуют, конечно. Смотрите, мы прочитали 8 стих. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. И дальше, если мы прочитаем, мы увидим, что Даниил с товарищами предложил, что мы будем пить воду простую и кушать овощи, а вот эту пищу забирал к себе начальник, стоявший над ними. Господь так благословил, что они оказались там не худее, не слабее, ни лицом, ни телом, ни физически, никаким другим образом. Бог благословил их за эту верность. Друзья, есть важные вещи, когда мы должны быть... Это тоже определенная верность в малом. Дальше мы знаем историю, будет верность в большем, более серьезном, более глобальном. Но вот здесь начинаются вот эти шаги верности в малом. Переименовали имена, ну, может быть, неприятно, но нету греха, нету. Запрета нету, нету, ну, ничего, можно привыкнуть. Но когда уже касается заповедей Божьих, запретов Божьих, тут совсем другой момент. Они рисковали, они поставили себя в каком-то смысле под удар. Они могли потерять хорошее престижное место в этом университете. Их карьера могла закончиться, так и не начавшись. Они могли снова из этого царского дома оказаться где-то на улице или вообще оказаться обезглавленными. Но они решили в сердце своем проявить верность Богу на деле. Вы знаете, иногда мы, как люди верующие, иногда мы делаем такой сильный крен в то, чтобы быть верным в сердце, так что не обращаем внимания на то, чтобы быть верным Богу в своих практических повседневных делах. На работе, дома, каких-то обычных обстоятельствах, договоренностях и так далее. Есть такая древнерусская притча, как отец с сыном полезли ночью в церковь воровать иконы. Может быть, вы слышали. И вот одна висела дорогая икона повыше в золотом окладе, и отец залез, вот там такой столик есть, да, как это, тоже там другая икона, снимает эту дорогую. И сынок говорит: папа, ты что делаешь? Это же святое место, ты куда же ногами-то грязными встаешь? Он говорит: сынок, да не переживай, лишь бы сердце было чистое. Вот, к сожалению, иногда мы настолько, знаете, как-то вот каким-то мистическим образом стараемся сохранить свое сердце, что мы не обращаем внимания на свои дела и на свои поступки. Но для Господа важно и чистота нашего сердца, и чистота помыслов. И для Господа важно то, чтобы мы проявляли чистоту в наших практических делах. Знаете, я часто вспоминаю сестру Сусанну, нашу старицу благословенную, которая ушла к Господу в 99 лет. И вот, наверное, помните вы, кто давно в нашей церкви, что она очень была такая щепетильная в отношении того, чтобы быть верным Богу в самом малом. И она часто повторяла, я помню, мне говорила: Михаил, у Бога не бывает мелочей. Все важно, на все нужно обращать внимание. И вот эти ребята, Даниил и его три друга, они оказались верными. И Бог их за это благословил. 17 стиха мы читаем. «И даровал Бог четырем всем отрокам знание, разумение, всякой книги, мудрости. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения, и сны. По окончанию тех дней, там, после трех лет, да, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить перед царем, и во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, которые были в царстве его». Вы знаете, вот в этой книге постоянно перекликаются вот эти вот две мысли – верность Божия и наша верность. Наша верность и верность Божия. Вот это, как бы, знаете, вот две стороны, может быть, какой-то одной и той же, там, я не знаю, там, ковра или медаль, или чего-то еще, монеты. Конечно, Бог всегда верен, даже когда мы неверны, к сожалению, да. Но если мы проявляем с вами верность, может быть, рискуя чем-то, готовы чем-то поступиться, да, даже чего-то лишиться, даже от чего-то отказаться, Господь своей верностью, Он покрывает, Он перекрывает многократно то, что мы с вами делаем, и где мы с вами оказываемся верными Ему. Такой пример недавно мне рассказали. Один брат в Новосибирске, авиадиспетчер, как наш брат Андрей Пилипенко. Вот, и он хороший был авиадиспетчер. И начальство всегда ему делало бронь, чтобы его не взяли в армию. То есть он им нужен был в аэропорте, и они как-то там договаривались с военным начальством, его не брали в армию. И вот остается ему несколько месяцев до 27-летия, он женатый, у него жена, ребенок, не помню, один или два. И вдруг изменяются законы, и с него бронь снимают. А? И остается там несколько месяцев до 27 лет, после которых в армию не берут. Вот. И перед ним стоит вопрос, что делать дальше. Ну, можно эти несколько месяцев пересидеть, где-то в бегах побыть. Ну, ничего, всякое бывает, да, зато в армию не идти. И вот этот брат помолился, посоветовался с пасторами и пошел в военкомат. Говорит, так и так, вот у меня была бронь, теперь бронь сняли. Ну, там, конечно, обрадовали, забрали его в армию. Но Бог сделал так, что его взяли авиадиспетчером в этом же Новосибирске на военный аэродром. И этот год, или там сколько он служил по своей профессии, там сдавал вовремя всякие там тесты, какие-то, я не знаю, там повышение квалификации и так далее, и так далее. Служил, в общем-то, почти что дома, да. И когда закончил срок его службы, его с радостью взяли теперь опять на гражданский аэродром, без всяких там тестов, без всего, потому что он не потерял свою квалификацию, а может быть даже повысил ее, и он снова стал служить. Поэтому если вы когда-то прилетите в Новосибирск, возможно, что этот брат наш будет руководить вот там посадкой вашего самолета. И когда я этот пример услышал, я просто порадовался, думаю, ну слава Богу, ну мелочь, да, ну пустячок. Если бы он на это время куда-то к родственникам в Москву или в Питер переехал на несколько месяцев, ну кто бы его осудил? Ну что, он кого-то обманул или нет? Ну, решил поменять место жительства временно, там посмотреть на красоты Москвы или там на каналы Петербурга. Ну, у него жена, у него ребенок, да. Ну какая армия? Остается несколько месяцев до 27-летия. И здесь мы еще к одному важному моменту подходим, друзья. Как правило, верность, проявленная Богу в чем-то малом, она закаливает нас, она вооружает нас, она снабжает, наделяет нас силой и способностью оказаться верным Богу в чем-то намного большем и намного серьезнейшем. И вот как раз вторая глава, и особенно третья глава книги Даниила, особенно третья глава книги Даниила, показывает о очень серьезном испытании, которое через время встретилось в жизни этих ребят, этих юношей. И это испытание заключалось в том, что вот этому восточному монарху захотелось, вот не знаю, с подачи ли его вельмож или как, но захотелось почтить, сделать нового идола, нового бога. Вот мы читаем об этом в книге пророка Даниила, 3 глава. Давайте немножко почитаем с 1 стиха. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей, и поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие стукана, который поставил царь Навуходоносор». И дальше с 4 стиха. «Тогда глашатай громко воскликнул: объявляется вам, народы, племена, языки, в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры и цивницы, гусли и симфонии, всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем». Ну и так далее. И я думаю, что читающие Библию знают эту историю. Если вы еще не прочитали, я вам советую, придите сегодня домой, перечитайте первую, вторую, третью хотя бы главы книги пророка Даниила. Замечательная история, очень много там полезных уроков. И вот тут встречается ситуация, когда вот эти друзья Даниила, они к тому времени достигли, уже отучились, уже достигли большого положения при дворе, и они отказываются поклониться этому истукану. И вот об этом мы читаем, значит, приходят, так сказать, царевые люди и докладывают Навуходоносору, 12 стих. «Есть мужи иудейские, которых ты, царь, да, поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются по велению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются». Опять-таки, вот сыны иудейские, это люди, которые с детства, которых учили поклоняться только одному Богу. Это люди, которых от чрева матери им говорили, что других богов нету. Есть в мире один Бог. Бог богов и царь царей. Ему поклоняйся, ему служи, ему молись, на него надейся. И они выросли вот в такой атмосфере, в таких семьях. И для них это было свято. Поклоняться только Богу живому. Все другие боги – это мерзости, это идолы. И если мы почитаем ветхозаветных пророков, особенно Исаию, там буквально он высмеивает язычников и говорит, что это за боги, которых нам нужно, делают из дерева, обрезают резцом, там ставят их, там, да, поклоняются им. Причем, когда вырезают из дерева бога, то эти стружки там идут, жарят жаркое на них, там, да, костер сжигают, печку, там, отапливают помещение, да, а часть этого дерева, из него Бога делают, и этот Бог, который не слышит и не видит и так далее, его нужно носить. Перечитайте книгу пророка Исаия, там очень много сарказма и такого вот, знаете, ну, здравой критики вот этих действительно ложных богов, и эти ребята это все прекрасно знали. Но можно допустить, что в эту элиту не только они, четверка-то пробилась, да, элиту вельможа на Уходоносора. Скорее всего, еще кто-то там оказался из тех пленников израильских, которые были в университете царя на Уходоносора и так далее. И вот наступает этот час Х, наступает этот час серьезного испытания, потому что есть строгий царский указ, что если кто не поклонится, смотрите, 6 стих 3 главы, а кто не падет и не поклонится, тот час будет брошен в печь, раскаленную огнем. Друзья, вы знаете, есть разные испытания в нашей жизни и разные уровни опасности, которые ожидают нас в случае, если мы, проявляя верность Господу, не согласимся с какими-то мирскими, так сказать, ценностями, предложениями, мнениями, законами, и можно что-то серьезно потерять, можно потерять работу, можно, может быть, карьера лишиться, можно звания какого-то лишиться, еще чего-то, богатства. Но среди всех испытаний есть одно, которое самое серьезное. Это испытание жизнью. Это испытание, когда на кон поставлена твоя и моя жизнь. И это было такое испытание для этих ребят. Или жизнь, или смерть. И, друзья мои, меня поражает реакция этих ребят, когда они не поклонились, когда, так сказать, на них настучали, их приводят к Навуходоносору, вот 13 стих, тогда Навуходоносор в гневе ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага, и привели бы эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Сидрах, Месаха и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь? И он дает им, знаете, такой милостивый второй шанс. Ну, может быть, вы что-то недопоняли, может быть, вы не расслышали, может быть, как-то я милостивый царь. Я даю вам еще один шанс, еще одну попытку исправить ситуацию. Снова будет звучать этот торжественный гонг этих музыкальных орудий, и вы должны поклониться. И даже такой, смотрите, вызов, конец 15 стиха. «Если же не поклонитесь, то в тот же час брошен будете в печь, раскаленную огнем». И смотрите дальше. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Друзья мои, я не знаю, было ли в вашей жизни подобное испытание. Я не знаю, будет ли когда-нибудь. Но мы должны быть верными Богу сегодня, сейчас, в простых условиях, в хороших условиях, стремиться к этому, возрастать в этом, от малого к большему. Чтобы если Господь допустит такой вот час действительно вот такого испытания, такого уровня, чтобы мы были готовы повторить слова Сидраха, Месаха и Авденага. 16, 17, 18 стихи. Они отказываются использовать второй шанс. Они не поджимают, простите, трусливый хвост, они говорят: о, да-да, царь-батюшка, что-то мы тут вот как-то погорячились маленько, да? Ну, давай вот еще раз, мы, конечно, мы теперь все поняли. и отвечали Сидрах, Месах и Авденага и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Вау! Это они царю говорят. Царю, для которого вообще единственный закон – это он сам. Единственное право – это его право. Единственная воля – это его. Какой там суд, какие прокуроры, адвокаты? Он все решает. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. И вот 18 стих еще более серьезный, братья мои и сестры. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Вы знаете, друзья, у нас есть преимущество в том плане, что мы знаем конец этой истории. Мы знаем, что она заканчивается, в общем-то, хорошим хэппи-эндом. Она заканчивается тем, что Бог сверхъестественным образом спасает этих ребят. Он посылает в эту печь ангела своего, да, и пламя их не попалило, только веревки на их руках сгорели. Там есть такой штрих, что когда, во-первых, их скрутили веревками самые сильные мужи, силачи всего воинства этого вавилонского царя. И более того, когда они бросали Сидраха и Месаха одинаково в эту печку, они сами погибли, сами сгорели. Вот такой жар был. Но Бог сохранил, и эта история заканчивается хорошо. 26 стих. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленный огнем, и сказал: Сидрах, Месах и Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Авденага вышли из среды огня, и, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники, советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, волосы на голове их не опалены, и одежда их не изменилась, и даже запаха огня не было на них. Тогда сказал Навуходоносор: благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего, избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. Друзья мои, хотя мы живем не в эти страшные времена, в которые жили Сидрах, Месах и Авденага, мы не живем во времена Нерона, мы не живем во времена Сталина, по милости Божией, мы не живем в Северной Корее или в какой-нибудь другой африканской или восточной стране, где-то ислам, где-то какие-то буддистские такие реакционные силы, где-то языческие, которые сегодня в наши дни наших братьев и сестер, может быть, ваших ровесников, наших ровесников, волокут в эти печи, на костры, убивают, насилуют, жгут. Но для каждого времени, для каждого поколения, для каждой страны, для каждого из нас есть свой золотой истукан, есть свое испытание, которое встречается в нашей жизни. Я бы посоветовал, чтобы мы задумались, помолились: Господи, что для меня этот золотой истукан? Что для меня это проверка? В чем ты меня испытываешь? В чем я должен быть верным? Может быть, в чем я не являюсь верным тебе? Господи, кому или чему я поклоняюсь вместо тебя? Господи, что для меня это слово? Что мне нужно изменить? Где мне нужно устоять? Где мне нужно быть более твердым и мужественным, где мне нужно говорить решительное «нет», где мне нужно прославить Тебя своей верностью. Друзья мои, мы уже говорили о том, что верность начинается с малого, что она где-то, как и вера, обычно растет от малого к большему. И если мы оказываемся верными в одном, укрепляемся, Господь поднимает нас на новую ступень, на новую ступень. Друзья мои, будем помнить, что Бог, которому мы верим, Бог Библии, это Бог верный. Он не оставит нас ни в каких обстоятельствах, ни в сладких, ни в горьких, ни в час благоденствия, мира, счастья, не в час беды, трагедии, смертного какого-то такого ужаса. Он Бог верный. Но этот верный Бог ожидает, чтобы ты и я оказались верными во всех испытаниях, малых или больших, чтобы мы хранили себя от идолов, как помните, Иоанн говорит, дети, храните себя от идолов. Есть много-много-много современных идолов. Для каждого из нас какие-то вещи могут быть идолом, могут быть искушением. Дай Бог нам силы и мужества. Дай Бог нам верности и в сердце, и в конкретных жизненных поступках, чтобы ты и я, мы служили нашему Господу и прославляли Господа тем, что оказываемся верными Ему всегда и во всем. Благослови нас в этом, Господь. Аминь.